и сестры, я всех вас приветствую. Очень рад быть здесь с вами на этом общении. Это общение глубоко касается моего сердца, потому что у меня есть семья, дети. И чем старше становятся дети, тем больше тревог. Хотя мне казалось, что я что-то знаю. Вот, но это было в начале. Думаю, папа нас воспитал, и я знаю, у меня будет так, как у папы в семье. А оказалось совсем не так. И одна из дочерей нам доставила столько печали в свое время, что я жене говорю, наверное, в роддоме попутали, это не наша дочь. Это ошибка что-то. Она говорит, нет, я ваша, я точно знаю, я ваша. Просто я вредная. Но сегодня Бог милость оказал, она у нас очень добрая. Но пережили мы несколько лет. Такой был сложный характер, не хотела подчиняться ни под каким предлогом. Так было сложно, очень было. Вот. И даже неприятные моменты были. Вот. И в церкви говорили, у таких родителей такой ребенок невоспитанный, мы не знали, куда деться. Я ей говорил, у меня как будто детей других нет, все внимание на тебя. А сегодня она с подростковой группой занимается, ну, по пению, там у нас пресвитер занимается по духовной части. И у ней такая дисциплина, она говорит, так, считаю до трех, раз, и тишина полная, подростки все. И я говорю, Лариса, а что будет после трех? Она говорит, сама не знаю. И все, ее любят, уважают, у ней дисциплина, порядок, все. А когда-то это было что-то такое, вот, много печалились, молились, переживали. Вот, но Господь милость оказал, помиловал Господь. Вот, о стихе, о котором сказали мне, этот стих я первый раз его услышал в Беларуси, на одном общении или служении девочка вышла, рассказала стихотворение. Я его зачитаю. «Папа сказал нельзя, мама сказала можно. Как поступать, друзья? Жить просто невозможно. Я понимаю, нельзя, но выбираю можно. Только хочу сказать, это неосторожно. Кончилось все бедой, а ведь могло иначе. Папа теперь седой, мама ночами плачет». Так бывает в жизни, когда между родителями нет единодушия в понимании, вот, в вопросах, которые решаются. Мама говорит, так будет, а папа говорит, так. Вот, это очень плохо сказывается на воспитании детей. У меня желание говорить на такую тему, об отношении к детям ближнего. Не к своим детям, а вот у нас в церкви есть дети, мы переживаем о своих детях, а есть дети у ближнего, у брата, у сестры, есть дети. И вот наше отношение к их детям, потому что замечено, вот отец говорит, а сын не очень принимает. Другой брат это же самое скажет, и сын примет, и сын исправится, другой заговорит. Ну, например, я с детства рос, таким был, может... Ну, мне не нравилось расчесываться. Я думал, зачем это делать? Вот, расчесываться. Ну, маленьким таким был. И папа мне пытался, видно, что-то сказать, но у него ничего не получалось. Я не брал во внимание. Помню, что бывало, он меня расчесывал. Но наш детский работник, который с нами, с детьми занимался, он мне говорит, Миша, мы по домам собирались, то у нас служение, то в другой семье. Есть расческа? Я говорю, есть, принеси. Как сейчас помню, он лысоватый был, я еще удивился, зачем ему расческа. Я ему принес, он расчесал себя, нашел, что расчесать. А потом меня расчесал и говорит, ты будешь у меня, ну как оруженосец, расческу будешь мне на собрание носить. И я на каждое служение ношу дяде Толе расческу. Вы знаете, он меня так приучил, что у меня с собой сейчас расческа. Вот. И у меня в сумке несколько расчесок. Вот. Если я что-то могу забыть, но не расческу. И этому меня папа не смог научить. Этому меня научил дядя Толя. Вот. И я ему носил расческу. Всегда носил. Это для меня такая честь была дяде Толе принести расческу. Он что-то пытался найти у себя. А потом, ну, я, конечно, пока я жду дядю Толю у зеркала, я уже расчесался. Уже я был аккуратный. Но этому научил меня детский работник. Вот. И если нам каждому немножко обратить внимание на свое прошлое, нас кто-то чему-то научил. Кто-то о нас позаботился, кто-то нам уделил внимание. Текст Священного Писания, на первый взгляд, неподходящий. Но я постараюсь внушить, что он подходящий. Второзаконие, 22 глава, 1-4 стиха. «Когда увидишь вола брата твоего или овцу его, заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они побудут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их. Так поступай со слом его, так поступай с одеждою его, так поступай со всякую потерянную вещью брата твоего, которая будет им потеряна, которую ты найдешь, нельзя тебе уклоняться от всего». Когда увидишь осла брата твоего или вола его, упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. А теперь я попытаюсь объяснить, как применимо оно. Читаю 1 Коринфянам, 9 глава, 9 стих. «Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у вола молотящего, о волах ли печется Бог». И о ком там апостол Павел говорил? Говорил о тружениках, которые совершают служение, чтобы о них проявляли заботу. И применял текст Писания, который взят, вот, не заграждай рта у вола молотящего. Или еще есть текст Писания, я как бы доказываю, что можно это применить к детям ближнего. Когда о детях... Иаков о детях своих, там, допустим, он там Вениамин хищный, волк, там, кто-то лев, кто-то осел крепкий. Вот. А это люди, это мужи, это патриархи, а у них так вот. Да, оно связано где-то с особенностью характера. Вот. Ну, я не о том, чтобы детей так называть. Нам нельзя так называть детей. Вот. Как кто-то сказал, что когда поженились молодые, то друг друга так ласково называли, там и котик, и голубка, маленькие животные были, а со временем животные выросли, уже слышат корова там, и вот, это унижение, так нельзя делать. Но мне хочется обратить внимание на такие мысли. Первая мысль. Когда увидишь сына или дочь ближнего заблудившимся, не оставляй, возврати. Братья и сестры, в этом для нас большое благо. Вот. Я рос в семье, где все дети, все мои братья и сестры, все члены церкви. Все имеют свои семьи. Нас 10 у родителей, 5 сыновей и 5 дочерей. Вот. У родителей сейчас 70 внуков, и внуки принимают крещение. И вот брат передо мной говорил, они не знают причины. Какая причина? Они их спрашивают, поделитесь опытом. Они не знают, чем поделиться, что рассказать. Они одно пытаются говорить, другое. Папа говорит, нас Бог помиловал. Обычно он так говорит. Я сам задаюсь этим вопросом. Но мне кажется, есть некоторые причины. Одна из причин, они никогда мимо горя ближнего не прошли. У нас в доме были люди. У нас в доме разные люди, кто-то жил некоторое время, но это были чьи-то дети, это были чьи-то горе, чьи-то слезы были, но они жили у нас в доме, они с нами ходили в собрание. И это так было дорого, я иногда даже маме говорил, как будто бы оно ваше, вы плачете, как будто бы это ваша дочь или ваш сын, она могла плакать с плачущей. Она говорит, я не могу иначе. Может быть, это причина, что Бог милость оказал, четверо нас рукоположенных. Вот, может, я не знаю, какая причина. Трудно определить. Но все-таки, как хорошо, если мы правильно относимся к ближнему. Здесь по тексту три проблемы у ближнего. Заблудившиеся, потерянные и упавшие. Такое бывает. И библейский совет. Не оставляй, возврати. Прибери в дом свой, подними. Вот, родители порой не являются для детей авторитетом. А посторонний, я уже эту мысль повторю еще раз, скажет, и это лучше воспринимается. Бывает даже вот служитель побеседует, лучше воспринимается. Кто-то попросит, побеседуй с сыном. И я спрашиваю, на что обратить внимание? И он скажет, я говорю, вот так и так, вот как у тебя с этим вопросом? Говорю, чувствую, слушает меня. Слушает, потом отец говорит, как хорошо послушал. Я говорю, да ты же мне подсказал. Ты же мне и подсказал. То же самое, что отец говорит, каждый день при встрече один раз сказал, и он послушал. Какая причина? Ну, почему-то так бывает в жизни. Вот посторонний скажет, послушается, и хорошо послушает. Поэтому нам с вами нужно на эту сторону обратить внимание. Один из братьев моих родных, за которого, ну, я переживал, у него какая-то вот, ну, нестабильность, что ли, была духовном таком, то он сильно духовно хорошо, а то совершенно, ну, вообще проблема. И я поговорил, у нас есть брат Жора, он у вас бывал здесь в объединении, мы с ним в хороших отношениях, в служении сотрудничаем. Я говорю, брату Жоре, вот, пригласи моего брата в лагерь. Я ответственный за этот лагерь, и брат Жора, там мы с ним сотрудничаем, он за молодежь ответственный, за детское служение. Вот. И он говорит, да к тебе же к лицу, ты же за детское служение, пригласи брата. Я говорю, ты знаешь, не поедет, а ты позовешь, поедет. Он говорит, да, хорошо, давай. Вот. И мой брат приезжает ко мне. Миша, мне брат Жора звонил. И брат Жора пригласил в лагерь. Ты представляешь себе? Поехал до папы, рассказывает. Папа, меня брат Жора в лагерь пригласил. Вы знаете, до слез умиляет. Надо же. Я пригласил его в лагерь только через брата Жору. Но он бы не приехал в лагерь, он бы вообще не отреагировал. Если бы даже папа сказал, поезжай в лагерь, или я сказал. А тут брат Жора позвал. Это все. И он там в лагере трудится, там участвует, и ожил, и воскресла его душа, и в служении. Сегодня один из лагерей, он ответственный и успешно трудится. У него в каждом заезде больше 100 детей. Трудится и старается все. А когда-то брат Жора в лагерь пригласил. Вы понимаете, друзья, какое значение имеет, когда то же самое, но скажет другой. Поэтому давайте мы на эту сторону обратим особое внимание на детей ближнего, на детей братьев и сестер. Особое внимание обратим. Потому что о них родители переживают, о них томятся, плачут и порой не знают, что делать, как к ним достучаться, как найти путь к их сердцам. И Священное Писание к этому нас тоже призывает. Когда увидишь сына или дочь ближнего заблудившимся, не оставляй, возврати. Приехал как-то я в одну семью, вот, знал, что в этой семье хорошая семья, и муж хороший, и жена хорошая. А дети уже бы членами церкви быть. Уже некоторые братья интересуются сестрами, предлагать бы им, замуж бы им, а они не спешат в церковь. Вот, ну так скромные, но не принимают крещение, не покаяния нет, ничего. Ну и такое побуждение, я у брата спрашиваю, говорю, у меня есть немножко времени, можно я уделю внимание детям? Он говорит, конечно, можно. Ну, такое что-то побуждение было. Вот, с одной дочерью побеседовал, с другой побеседовал, вот, третий уделил внимание, а потом еще и сочитывать их пришлось, и покаялись, и крещение приняли, вот, и даже одна из семей Германии здесь живет, вот, и так приятно, братья и сестры, вот вы понимаете мою радость? Не то, что там это я сделал или еще что-то. Господь пути открывает. Мне так приятно, что они служат Богу. Я готов всю славу и отдаю всю славу Богу. Но метод один, путь Господь открывает. Оказывается, то, о чем переживают родители, говорят, оно не так воспринимается. А другой уделил внимание, и все, и на покаяние вышли, и на крещение. А потом просят, сочетайте, и все. И слава Богу, так приятно, так радостно. Это имеет значение. Если бы мы на это больше обратили внимание, меньше было бы потерь. Больше было бы благословений, если бы мы все объединились в этом направлении. Не только мои дети, не только моя семья. Мой папа, он в церкви так говорит. Братья и сестры, дети в церкви – это наши дети. Это не того дети, это наши дети, это наше общее переживание, это наша забота, это наши молитвы о них, это наши дети. Вот, поэтому Очень важно, если мы обратили на это внимание, заметили, что кто-то заблудился. Мы же знаем, к чему идет дело. В одной церкви сестру отлучают, а другая сидит рядом и одной говорит, а я знала, что они встречаются. Ну почему же ты не сделала все возможное? Почему ты не обратила внимания? Почему ты, ну как же так? А я не хотела иметь проблем лишних. Ну это же твоя вина. С тебя Бог тоже спросит, а чьи-то слезы, чья-то мама вышла и плачет, и горько плачет. А это говорит, а я знала, что они встречаются. Вот, когда увидишь, вот, то сказано, не оставляй, возврати. Так говорит Священное Писание. Вторая мысль. Когда увидишь сына или дочь ближнего потерявшимися, прибери в дом свой. Друзья, если у нас такое расположение, чтобы кто-то, может быть, у нас в доме пожил. Это тоже имеет значение, когда в доме кто-то живет. У одного из моих родственников жили в доме дети. Дети из другой семьи. Вот я тогда был уже в молодежи и помню, что приехал о детях, дедушка позаботился, говорит, у них там проблемы между собой, детей теряют полностью, и привез троих, по-моему, троих мальчиков привез. И они жили у моего родственника некоторое время. А сегодня хорошо, сегодня, слава Богу, Бог милость оказал. Вот, и там поправилось, и с детьми хорошо, и как-то в одной местности встречался и порадовался. Думаю, надо же, родственник уделил внимание. Вот, жили в семье дети. Поэтому, может быть, в дом принять, может быть, располагать, вот, пусть он поживет, пусть побудут у нас дома, пусть с нами встают на молитву, пусть с нами они работают, пусть с нами они кушают, с нами в собрании. Все это, и они будут как-то, ну, намного проще, намного легче будет, чем отцу или матери. Может и таким путем пойти, если это в наших силах, если это уместно, возможно. Прибери в дом, не пройди мимо, возврати. Несколько лет назад, даже это больше 10, наверное, лет назад, в одном из лагерей, вот, отрок, даже не отрок, он уже в молодежи был и не член церкви, он приехал, чтобы потрудиться в лагере, вот, ну, у нас там порядок, чтобы члены церкви, ну, он так приехал, вот, и нигде он не уживался, ни с кем, его решили с лагеря отправить, домой отправить, но побоялись почему-то, чтобы, ну, кто будет за это виноват, что с лагеря отправили, ну, он такой вредный был, ну, например, отправили его на кухню, чтобы он помогал там. Ну, там ведро стоит воды, он идет, специально его опрокинул, там стол зацепил, посуда упала, там еще. Вот, первые телефоны появились, у него музыка, это мирская, он ее, вот. Ну, и, в общем, отправляют, ну, чтоб, не знаю, для какой цели, в общем, я только приехал, вот, до меня побеседовать, а убрать уже решение его отправить домой. Мы стали с ним беседовать, а он включает одну музыку, другую музыку, невозможно беседовать. Даже я молился, он Бога не боялся и это делал. Я говорю, ну ты совсем уже так себя ведешь дерзко, очень плохо ведешь себя. Ну мы с ним говорили, долго говорили, я вспомнил его дедушку, который сидел в тюрьме. Известная фамилия в нашем братстве. Я говорю, у тебя дедушка такой, страдалец. У меня нет такого дедушки. Вот, а у тебя такое наследство богатое. И ты его сейчас разменяешь и станешь неверующим. Он раз выключил музыку. Ты знаешь, какие тебя благословения ожидают? Род правых благословится. А ты что делаешь? Как ты себя ведешь? И он принимает, принимает. Потом мы вместе помолились. Ну, особого я ничего не сделал. Проходит время, он принял крещение. Потом проходит время, он еще прошло время, он так в церкви возрос, женился. Вот. А теперь живет, правда, в Америке он живет там, но член церкви, проповедник, руководитель молодежи, более 100 человек молодежи. Семья очень хорошая, в нашей местности бывают. И я всегда говорю, Господи, помоги мне эти уроки запомнить. Когда уже понимаю, что все, уже ничего. И он мне говорит, я уже в мире был. Я, говорит, полностью мирской был. Просто я хотел на кого-то вину свалить. Кто-то должен был виноватым быть, почему я не верующий. Поэтому я вас всех дразнил, поэтому я так себя вел. Я хотел объяснить и маме, и папе, что меня с лагеря выгнали. И даже я порадовался, что к тебе послали, и брат Миша меня с лагеря отправил. Все, вот так со мною поступили, вот они виновны, вот это представить родителям. Я давно не верующий человек. Он недавно мы с ним имели встречу, он такие вещи рассказал. Я говорю, как ты вот так поступал? Да, я в мире давно был. Как ты мог так? Вот, а оказывается, вот так себя вел, вот так поступал. И Бог помиловал. Бог помиловал, а сегодня руководитель молодежи и даже поговаривает, возможно, и рукоположение будет его вопрос стоять. Бог такую милость оказал. Очень искренний сегодня человек. И вы знаете, он этих людей вот таких, он их видит, кто, кого уже теряют. Он видит, он им уделяет внимание, он с ними работает. Он такой заботливый. Мы были в одной церкви на очищение освящения. И удивительно заканчивается очищение, освящение, церковь большая, и поднимают вопрос, нам нужно рукоположение. А на очищении участвовал брат рукополагающий, служитель. Авель Михайлович Волошин, в то время он был сотрудник совета церкви, сейчас по возрасту он уже попросился. Вот. И он говорит, я никогда так не было, чтобы очищение закончить рукоположением. Да, у нас так закончится, но, говорит, посмотрим, как вы будете голосовать. А кого вы хотите? Все единодушно руководителя молодежи. А руководитель молодежи, у них процесс был ухода молодежи в мир. И этот процесс был долгий, порядка 10 лет. Вот просто вот часть больше в мир уходят. Город большой, искушений очень много, берег моря, беда большая, и, казалось бы, никто не остановит. И этот руководитель молодежи, он долго жениться не мог, потому что он занимался молодежью, и он просто в проломе стал. О нем свидетельствовали на этом очищении, говорили так, один говорит, я уже наркоманить стал, а он со мной до 6 утра беседовал, плакал со мной, молился, потом к пресвитеру отвез, а в 8 часов на работу поехал, а следующую ночь я опять пришел нетрезвый к нему, и он опять, он говорит, падал, но он нас по 4, по 5 человек принимал, беседовал, нашел одну старушку благочестивую в церкви, туда сестер отправлял, вот, и все, встал в проломе, и сейчас эти, они стали членами церкви, они создали семьи, они за него проголосовали, и очищение закончилось рукоположением, и сегодня хороший служитель там в церкви, вот, потому что он заботился о детях ближнего, со слезами благодарили родители, отцы и матери благодарили, со слезами Бога благодарили за то, что нашелся человек, который к себе домой принимал, он свои деньги на это тратил, свое время тратил, он здоровье свое тратил, у него и сейчас есть некоторые переживания со здоровьем, потому что он мало спал, мало кушал, он все за них, он стал в проломе, он говорит даже так, я говорю, готов был умереть, только чтобы они перестали в мир уходить, он выставлял такие фотографии там у дверей молитвенного дома, молитесь о них, и все снимки молодежи, кто перестал ходить на молодежные, он их находил, он им звонил, он из них переживал, он в постах, в молитвах был, все делал, а потом чудо произошло, и сегодня у них там большая часть молодежи, члены церкви, вот, из этой же среды избрали уже руководителя молодежи, а он пресвитером церкви, и очень хороший пресвитер, потому что он заботился о детях ближнего, он стал в проломе. И Господь в свое время говорит, искал я человека, кто стал бы в проломе за сию землю и не нашел. Друзья, сегодня Господь ищет человека. Сегодня отцы и матери оглядываются, кто удержит моего сына, кто удержит дочь. Вот, и ищут свои ошибки, каются, исповедуются, что делать, как помочь, как остановить, где эти люди, кто позаботится о детях ближнего. Все есть если возвалить на плечи служителей, у них очень много забот, очень много задач. Вот, как важно нам всем обратить на это внимание и быть внимательными. Я где-то рассказывал, мне очень нравится одна пожилая сестра, она жива еще в нашем братстве, она много лет занимается с группой подростков, там на семинарах участвует, детских работников. Она такой метод использует, она пишет детям письма. И вот они доверяют ей, и я сам был у них в церкви, я сам это своими глазами видел, она заходит в собрание, она пожилая, вот уже раньше она помоложе была, и значит, Идет девочка, и сумку, у ней сумка не закрыта, раз, туда записочку, записочку. Она после служения тоже там одному мальчику в карман, другому там все, и у них переписка идет. Они на этих бумажках там ей такие вещи открывают, все. И говорит, один уже женатый, у него шестеро детей, я ему переписку отдал. Он пришел, говорит, да я перед вами на коленях должен стоять. Он и забыл, что он ей писал, и повеситься хотел, и уже и выпивал, и покуривал, и не верил, что Бог есть на свете, и соблазнялся поведением родителей, а эта сестра скромная, вот, она ему писала, писала, он ей, вот, и теперь шесть детей, семья, служит Богу, в детских лагерях участвует, в церкви проповедует, она ему отдала то, что он писал, когда был маленький. Мальчиком прибежал, говорит, я же совсем это забыл, это вы стали за мою душу, это вы обо мне переживали, это вы со мной постились по трое суток, я говорю, за это забыл совсем, а сегодня у него семья сегодня служит Богу. Кто возвратит? Кто в дом примет? Где эти люди, братья и сестры, которые позаботятся о наших сыновьях, о наших дочерях? Вот, когда увидишь сына или дочь ближнего потерявшимся, перебери в дом свой, возврати. Это говорит Священное Писание. Как-то Павел Николаевич рассказывал, что пригласил к себе юношу, вот, уделил ему внимание, которое оставил церковь. Говорит, как он рассказывал, как ему больно было, какие обиды у него. И он говорит, разве я не хочу быть верующим? Разве я не хочу иметь христианскую семью, как мои сверстники? Разве я хочу грешить? Вот мне так горько, не нашлось человека, кто бы уделил мне внимание. И он говорит, мы вместе плакали. А они хотят, они томятся, они в мире не свои, они там тоже чужие. Их там тоже не признают. У меня есть родственники, которых отец отлученный, и его сыновья в церкви уже не были, и его уже сыновья, они мои двоюродные там братья, вот, они вообще никогда не были в церкви, а их баптистами называют, они никогда в жизни не были в церкви, они удивляются, они возмущаются, да я никогда баптистом не был, все равно ты баптист, они там чужие. Их там мир не встречает с объятиями. Мир это там дьявол. Украсть, убить и погубить. Все. Там большего нет. Они страдают. И получается, и здесь они не свои, и там чужие. Вот. И остались в таком положении, вот, весьма печальном. Кто их возьмет к себе в дом? Кто найдет для этого времени? У нас в братстве организовываются и братские дома. Там еще находят внимание вот даже таким. А детям ближнего? Может, на это нам стоит обратить внимание и оказать помощь существенную, тем более к этому есть основания в Священном Писании. Семья у нас поселилась, вот верующие соседи у нас, вот, но трудности у них очень большие, там и воспитанием детей, и отношения, и понятия у них удивительные. Ну и мы так переживали, и соблазном для соседей служат, а потом с женой рассуждали, а для чего Бог их поселил вот напротив нас? Для чего Бог так сделал? Может быть, Он сделал, чтобы мы вот за их детей стали заботиться. Вот, не наоборот, они делают плохо, и внешний вид там у них, и вызывающие ведут, и на благовестие брали их с собой, трудности с ними. Так хочется от таких людей отделиться и не знать их совершенно. Вот, и мы задали вопрос, а чего они нашими соседями? И мы стали о них молиться, стали взывать до Бога, но за старшую уже не успели, пока вот мы пришли к этому сознанию, вот, то старшая уже все, уже мы ее потеряли. А за тех, слава Богу, члены церкви сегодня и семейные люди, вот хорошо, и мы вот заняли такую позицию, раз они напротив нас, хоть соблаз, хоть нам стыдно перед соседями, за них. Будем молиться, будем делать все, что возможно. И Бог милость оказал, и сегодня радуемся с женой, ну, у них еще есть дети, и за других нужно молиться и переживать. А семья не устроенная, там нет тех условий, чтобы дети росли здраво, все, что было. Неустроенная семья, неустроенная. Ну, с мира такие пришли, ненаученные. Вот. Но все-таки много значит, когда мы приложим к этому старание не только о своей семье, а о других. В какое искушение мы впадаем? Мы начинаем осуждать. Вот это, друзья, большая беда. Этого нельзя делать. Нам в семье это стоило какого-то, ну, процесса времени. Мы приняли решение не осуждать другие семьи. Приняли решение не говорить о негативных сторонах в церкви. Вот, в семье, чтобы у нас об этом не было разговора. Нам понравилось, один из братьев, он так сказал, у нас в семье вот иногда бывает такая, как игра за столом с детьми, значит, игра называется «Хорошие новости». Каждый должен знать, что в этот вечер будем вместе, вот, поужинаем, и хорошие новости. Каждый должен рассказать хорошие новости. И из детской группы, занятий, там, где в школе были, только добрые, и все, и отец, и мама, и хорошие новости. Друзья, это же настрой, это же формирование характера, настроение сердца на доброе. Неси в дом доброе, не неси грязь, не неси, вот его полно, мир этим перенаполнен, неси доброе, оно будет сеяться, дети в этой среде будут расти, и они потянутся к Богу, к церкви, вот, и мы это переняли, тоже вот хорошие новости. Вот, потом услышали у этого брата в семье, когда день рождения, значит, у них самый лучший подарок — это подарить на текст Священного Писания и какую-то мысль сказать. Ну, мы это стали внедрять в семье своей, трудно оно шло, но получилось. Все, и даже недавно была одна семья у нас, и мы узнали, что там у них кого-то из семейства день рождения, и говорим, ну, сейчас, раз день рождения, у вас совпал такой день, вы проездом у нас оказались, все, дети, будем сейчас дарить подарки. А как вы так быстро? А самый лучший подарок — это и Слово Божьего. Вот, текст Писания. И они так удивлялись, говорят, надо же, во втором классе мальчик, он скажет текст Писания на память, и я вам желаю, и мысль с этого текста, как это у вас так получилось? Мы говорим, это не мы придумали. Это с другой семьи переняли добрый опыт. Вот самый лучший подарок — это текст Священного Писания, это пожелание, самое лучшее, самое дорогое. И оно приносит благословение для окружающих. Поэтому Священное Писание к этому нас призывает. И третья мысль. Когда увидишь сына или дочь ближнего упавшим, подними. Братья и сестры, это тяжело. Они же не хотят подниматься. Они же не хотят, они... Ну и нам неудобно его поднимать, и они нам неудобны, мы же слишком занятые люди, у нас свои семьи, у нас своя нагрузка, мы порой заняты служением, как священник и левит, которые прошли мимо того, который попался разбойником, постоял священник и левит, посмотрели и пошли дальше, но нашелся добрый самарянин, который тратил свое время, свои средства, использовал своего осла, вот, и все сделал, и даже хозяину гостиницы говорит, я тебе возвращусь, доплачу, что издержишь еще, позаботился я об этом. Как нужны сегодня эти люди, как они дороги, как они ценны, которые так поступят, как Господь этих людей благословит, они нужны, очень нужны таковые. Поэтому как хорошо, когда так есть на самом деле. Я еще о своих родителях расскажу. Ну, Бог благословил, так вот и воспитание нас, детей, они воспитывали. А другая семья в церкви многодетная, и их, значит, мама пожаловалась моей маме, вот, что мы, говорит, дочь теряем. Вот она еще, говорит, член церкви, но уже все, уже скоро вы что-то услышите. Вот, я удивился. Как отреагировали мои родители? Вот мы в родительском доме, мы же все впитываем, как губка. Вы знаете, как отреагировали? Трехсуточный пост. Папа и мама были в посте в трехсуточном. Вот, нам кушать готовят, а сами не кушают. Что такое? Ну, они со старшими поделились. Вот переживание, вот тетя Валя сказала о дочери переживание. Не назвали имя этой дочери. И мы трое суток в посте. Как на нас это повлияло? Такой страх наши сердца взял. Вот как родителям трепетно, как они... переживают. Вы знаете, та сестра потом регентом была, благословенным в церкви. После вышла замуж в другую местность, и там служат Богу вместе с мужем. И мне так приятно, мои родители трое суток были в посте. Вот, не осудили, не сказали, да, это вот нет, а в посте были. Друзья, судить очень опасно. У нас в церкви был брат, мы с ним вместе с детства росли. Он был очень подвижный, не совсем послушный родителям, и на меня где-то плохо влиял. Но так оказалось, мы вместе в церкви совершаем служение. Ну, у меня служение, он тоже там проповедует. Вот. И вот его мальчик, смотрю, сидит, и мой рядом сидит. Мой сидит скромно, а его мальчик ужасно себя ведет. И я допускаю мысль. Вот такой папа был, вот такой у него сын. А я был как будто бы хороший, и мой сын вот так. И вы знаете, как будто мой сын эту мысль услышал. Вот. И с тех пор его мальчик более-менее, а мой не знаю, что с ним делать. Так себя ведет плохо, я его и вывожу, я его наказываю. Я уже за эту мысль покаялся, бесполезно. Я пошел исповедовался, бесполезно. Я в церкви вслух рассказал и у брата прощения попросил, и мой сын стал сидеть скромно. Какие уроки нам Господь преподает? Не осуждай, не осуждай. Вот, не допускай мысль даже в сердце свое, потому что за этим наблюдает Бог Святой. Он знает помышления. Он настолько знает, друзья, удивительно, читаем в Священном Писании, Иосиф мысль допускает такую, Марию отпустить тайну. И написано, когда он помыслил, он еще ничего не сказал, когда он помыслил, се ангел Господень во сне является ему. Представляете себе, наши мысли там как на ладони. Там все это видно, Бог это все видит, ты это помыслил. Моментальная реакция, моментально. Вот сразу это. Поэтому как важно нам бояться Бога. Когда мы видим что-то за другими, вот или детьми, или родителями, чтобы нам положить, и положи, Господи, охрану устам моим. Не позволить согрешать устами, а наоборот молиться, наоборот поддерживать, наоборот подставить свое плечо, но не осуждать, потому что завтра же придется нам что-то пожинать, потому что завтра мы будем свидетели каких-то переживаний. Мне очень понравилось, один из братьев у нас в церкви уделил внимание моему вот недавно одному из сыновей. Этот сын почему-то, ну, трудно ему в служении вести себя хорошо. Вот, и особенно, когда я выхожу на кафедру, он просто понимает, я же не сойду с кафедры. И мне так трудно, и уже оно со временем труднее. Старший как-то мы более активно там, строго все, а к меньшим уже мы слабее становимся. Старшие нас за это иногда обличают, вот, или напоминают, что вот нам это не сходило с рук, а вот им вот так. Вот, и вы знаете, этот брат... Вот договаривается с моим сыном, я не знаю этого, он с ним договаривается, если он будет сидеть на служении, смотреть, сын в школу не ходит, маленький еще, смотреть на кафедру и руки вот так держать, то он ему даст после служения конфету и показал, какую конфету. Я смотрю, идет служение, мой сын держит руки вот так, страдает бедный, для него пытка целая, вот, и назад поглядывают, за ним следят, и опять, я ничего не могу понять, вот, да, и так несколько служений, мне, конечно, нравится, но я не знаю секрета, а потом я узнаю, что этот брат, значит, вот так, там зависит, какая конфета будет, дороже, слабее, дешевле будет, как он служение, сколько у него нарушений, вот, я потом этому брату говорю, слушай, у тебя дар есть, давай еще на других обрати внимание, а то ты меня уважаешь, ко мне вот так, позаботился о моего сына, а другого за ухо взял, ну зачем ты это делаешь? Вот, ты видишь, вот, ну не совсем ты прямо поступаешь, а вот так. Он говорит, да ты знаешь, мне твой сын напоминает, вот ты должен за то собрание конфету забыл, за то, вот мне сложно. Я говорю, я на конфеты тебе выделю денег, но не в конфетах же дело, у тебя есть способность, у тебя есть путь, давай старайся, в общем, поставили мы его ответственным за поведение детей в собрании. Ну, как бы справляется с Божьей помощью. Вот. Ну, нашел путь. И сейчас он уже и не конфеты, там дети уже знают, что дядя Толя может подойти, спросить, там что-то напомнить. Вот как себя вести в Доме Божьем. И хорошо получается. Поэтому, когда увидишь сына или дочь ближнего упавшим, подними. Друзья, мы же заняты. Нам некогда, мы куда-то спешим, к семьям своим, к домам своим. А кто-то плачет, кто-то уже никуда не спешит, кто-то не знает, что делать. И как хорошо, если мы подставим свое плечо. И думаю, что за такой поступок Господь обратит внимание и на наших детей. И кто-то поможет и нашему сыну или дочери. Кто-то не пройдет мимо нашего. Вот у меня бывают моменты такие, когда я молюсь, говорю: Господи, вот прошлый год, вот почти 200 дней я не был дома. Я говорю: Господи, найди людей, кто уделит внимание моим детям. Вот когда я бываю, как будто бы более-менее. Вот, а может быть, это мне так кажется, может, я привык, может, они тоже привыкли. Папа дома, значит, они по одному ведут, папы нет. А как они в школе, а как они в собрании, как на детских занятиях. И так приятно, когда находятся эти люди. Я так ими дорожу, так мне дорого это, когда кто-то уделяет внимание. Друзья, это большое благословение. Что важно при этом? Поднимать авторитет родителей. Братья и сестры, никогда ребенку не скажите плохое об отце и матери. Этого делать нельзя. Библия говорит: почитай отца и мать. И поэтому, даже если мы знаем, или ребенок нам жалуется, что мама с папой там вот так поступают, или вот бывает так, вот девочка говорит: мне мама сказала, одевай такую юбку, я не хочу, мне неприятно, но она мне так сказала. Вот. Ну найдите слова, попросите у Бога мудрости, ну не бросьте тени на родителей, это святое. В Священном Писании около 9 текстов Писания, которые говорят о почтении к родителям. Один из братьев-служителей говорит: отец мой стал выпивать, ну пожилой отец, и нужно принимать решение о нем. Я говорю: конечно, нужно, раз не свободы, нужно принимать. А он помолчал, потом говорит: я приглашу другого пресвитера, а сам на этом членском собрании даже присутствовать не буду. Я говорю: а почему? В Священном Писании нигде нету слова, что сын имеет право камень в отца бросить. А что отец сына имеет право, есть такое слово. И мне так понравился этот молодой служитель, который трепещет, он плачет об отце, переживает, но говорит: в этом я голосовать, там все, я даже на членском собрании присутствую, я буду дома плакать, так выразился. Друзья, нам нужно за этим наблюдать. Если мы и знаем что-то, может, у кого-то отлученные родители, не будем бросать тень в их родителей, не будем говорить: да я знаю твоего папу еще с детства, он такой-такой. Не дай Бог, этого делать нельзя. Почитай отца твоего и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен. И родители должны замечать, что их чтут родить дети, и детей этому учить. Вот, почитай, а ты люби, а ты молись. Они могут нам жаловаться, они знают немало о грехах родителей, но нам авторитет родителей всегда нужно поднимать. Когда мы уделяем внимание чьему-то ребенку, он нам наговорит, он нам расскажет, он многое что расскажет, но нельзя авторитет родителей ронять в глазах детей. Что еще важно? Следующая мысль – пользоваться Словом Божьим. Слово Божье имеет силу. Нас учил Иван Яковлевич Антонов, он так говорил: братья, когда вы беседуете с людьми мирскими, или кто-то в мир направился, или с молодежью, больше из Священного Писания. Наши слова – это наши слова, а Слово Божье, над ним бодрствует Бог. Вот, оно имеет силу, оно имеет такую благодать, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные. Нет твари, вот сокровенно, все обнажено, ему еще дадим отчет, так говорит Священное Писание. Поэтому хорошо нам пользоваться Словом Божьим. Вот. И Словом Божьим Христос искушение победил. Он говорил: написано. И была великая победа. Поэтому, уделяя внимание детям ближнего, очень важно пользоваться Словом Божьим. Следующее. Нам важно указать детям на Голгофу. Есть такие случаи потрясающие. И им кажется, что они пришли в тупик. Вот. И я не хотел бы их приводить, чтобы не расстраивать. Вот, очень я недавно такие вещи услышал. И они переживают, как об этом узнает мама. Как об этом сказать родителям? Наверное, мне нужно из жизни уйти. Наверное, я уже никому никогда не буду нужна. Вот в таком положении оказывают. Всегда указать Голгофа. Там умирал Христос, там проливалась кровь святая во очищение. Там прощаются все грехи. Нет греха, который не смогла бы смыть святая кровь Христа, вселять надежду. Вот, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Я где-то рассказывал, может, вам известен тот случай. На благовестии подошел мужчина, вот, уже в возрасте преклонном, сильно встревоженный. Очень встревоженный, говорит, я посещал храмы, монастыри, я уже не знаю, что делать, я спать не могу ночами, меня мучают прошлые грехи. Ну, я так ему свободно говорю, да не переживайте, обращайтесь к Богу, Господь все прощает. Он говорит, подожди, подожди, ты не знаешь, с кем ты имеешь дело. Я убил 200 человек, я в Афганистане выполнял приказ, я их расстреливал. Эти глаза, эти руки, которые тянулись мне, которые умоляли о пощаде, я не могу сейчас никуда от этого деться, я не могу, я слышу эти вопли, а ночами спать не могу. А ты говоришь, так просто. Вот, я ему рассказал, что на Голгофе, когда умирал Христос, там был разбойник. Сколько он убил людей, мы не знаем. Но разбойник попросил у Господа, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Он говорит, что Христос сказал? Христос сказал, ныне же будешь со мной в раю. Он меня обнял и крепко зарыдал, мужчина этот. Крепко зарыдал, у него появилась надежда. Друзья, нам всегда нужно вселять надежду, что бы ни случилось. В каком положении не оказался, всегда говорит, для тебя есть надежда, потому что ты живой и есть надежда, ты можешь иметь прощение, все грехи Господь простит и не вспоминет грехов и беззаконий во веки веков, вот, потому что была Голгофа, потому что на землю приходил Иисус Христос. И еще что нам важно, когда мы уделяем внимание детям ближнего, хранить доверенную тайну. Они нам с вами будут открывать тайны. И может быть где-то чуть ли не на уровне исповеди. Конечно, надо направить к служителю для исповедания. Но что-то мы узнаем. Как важно нам бодрствовать. Если мы что-то узнали, хранить доверенную тайну. Если они заметят, что куда-то просочилась информация, что-то стало известно, все. Больше они не откроются, они замкнутся, они этим соблазнятся, скажут, нельзя никому ни одного слова сказать, сильно от этого пострадают, они очень ранимые, им трудно понять, что о их грехе знает Господь, знает духовный мир, вот, они настолько ранимые, как важно бодрствовать, доверили тайну, иногда даже говорят, вот, никто об этом не узнает, вот, никто, все, вот, и когда слышу, тут все, что ты сейчас сказал или сказала, остается здесь, здесь будет похоронено, спасибо большое, хранить доверенную тайну, а если что-то мы посчитаем нужным сказать, с их согласия договориться, что тут мы не можем, здесь нужна помощь, здесь должны знать родители, или, например, я советую, расскажи это папе. Иди расскажи папе. Или бывает вопрос, об этом должен знать ваш местный служитель, если касается члена церкви, об этом должен знать. Вот ты должен открыть в этом благо твое, это для тебя имеет значение. Здесь же во Второзаконии, 22 глава, 3 стих, часть стиха, конец стиха, здесь сказано так. Нельзя тебе уклоняться от всего. Братья и сестры, нам нельзя уйти от этого. Это же не мой сын, это же не мой даже родственник. Вот. Нельзя тебе уклоняться от всего. Будем это делать. Будем этим заниматься, будем в этом плане стараться с Божьей помощью, и Господь нас благословит. В моем воспитании несколько человек приняли особое участие, вот, и повлияли на меня и на формирование характера моего. И, например, вот был брат, который, я был человеком очень застенчивым, и стоять перед народом проповедовать для меня было очень тяжело, я не мог в глаза людям смотреть, вот, не знаю, у меня так дрожали ноги и руки, и конспект с Библии падал, вот, и, в общем, у нас раньше кафедры не было, в 16 лет вот, проповедовать уже поставили, и так страшно было, я прятался за молитвенный дом, папа в отъезде, а брат дьякон пойдет, меня найдет, первым скажешь слово, убеждал, побуждал, старался, уделял много внимания, он и с нашей группой подростковой занимался, сколько он внимания уделил, друзья, столько внимания. Вот, а когда прошли годы, когда меня рукоположили, после рукоположения, вот, я подошел к своей машине, и он подошел, обнял меня, говорит, все, брат Михаил, я справился. я свободный, все. Я думаю, Господь его благословит. Этого незаметного человека, который, он у нас даже и впереди, я не помню, редко когда сидел, где-то там он находится, ну, придет, вечерю разнесет, совершает служение. Сейчас он уже в преклонном возрасте, уже по возрасту и не трудится, еще там есть какие-то вопросы, но я думаю, Господь ему воздаст. У него была определенная цель. Он очень хотел, чтобы меня рукоположили. Я об этом узнал после рукоположения. Он так горячо-горячо порадовался, слезы у него на глазах. Говорит, все, справился, все. А я и не знал. Я думал, что дядя Володя ко мне пристает. Я думал, что дядя Володя человек надоедливый. И даже считал где-то противным человеком. Вот я не любил, например, читать пророков. Думаю, зачем это все? На одном боку лежи, на другом. Зачем в Библии это место занимает? Я читал «Бытие», читал «Царство», другие читал. Я любил с детства читать, но на занятия. Он взял еще с нами книгу пророка Исаии, конспектировать, там заниматься. А потом учить 53 главу, я ее и не собирался учить. Он добился, я сдал в конце всех экзамен по 53 главе, ее до сих пор помню. Он научил, как конспектировать, этому учил. Он очень много уделял мне внимания, сколько он меня терпел. Никогда папе на меня не жаловался, никогда. Вот, не жаловался ни на мое поведение, ни на что. Вот, а уделял внимание. После рукоположения, говорит, все, я уже справился. Как приятно. Нашелся человек, братья и сестры. Нашелся. Он замечал, когда я гордился. Вот, ну, например, он меня на проповедь ставит часто. Папа часто в отъездах был, он проводил служение. Вот, и мне показалось, что я очень хороший проповедник. Как здесь написано, думают, что владеют музыкальным инструментом, как Давид. Я о себе стал думать так вот. Все, и он это замечал. И все, и не ставит меня на проповедь, неделями не подходит ко мне. Я уже дома Библию оставил, я уже сижу, обиженный, такой, что с этим дядей Володей? Он такой, немногословный был. Он подходит, говорит, скажешь проповедь первым, слово первым. Я говорю, да я Библию не взял, а я дам тебе Библию. И все, и настаивал на своем, и будешь проповедовать. И он это замечал, и он научил с собой Библию всегда брать, и быть готовым всегда, и славу воздавать Богу, и в смирении, в многому. Он такой был, так ему это удавалось с Божьей помощью, а потом он порадовался. Я думаю, Бог таких людей особо будет благословлять, и детей их будет благословлять, потому что позаботились, потому что уделили внимание, потому что бывало так, что нету дома родителей, где-то в отъезде, вот, а мы жили вот рядом молитвенный дом. И вы знаете, он такой, мы даже не очень любили, что он так поступал. Ну, без стука, без всего, раз среди нас дядя Володя появился. Ну и как есть, он нас застал. И все увидел, что мы там, как мы себя ведем, как что. Вот, и еще и спросит, а это что такое, а это что за игра. И там, ну мы дети, все это. И мы побаивались, дядя Володя может появиться. Вот, спросить, задать вопросы. Ну никогда ничего родителям не переносил, никогда. Но вот так вот заботился. А сегодня вот четверо рукоположенных, сегодня папу спрашивают, а как вы детей воспитали? Братья и сестры, были те, которые не прошли мимо нас. Были те, которые подставили плечо. Вот, были те, которые заботились. И, видно, родители это чувствовали. Поэтому трое суток постились и о их детях. А сегодня в церкви. И у них в семье все в церкви. И у нас в семье все в церкви. Это милость Божья. Поэтому это так важно. Заботиться о детях ближнего. Заботиться. Так поступал Давид. Не остался кто из дома Саулова, я оказал бы ему милость. Он будет за моим столом кушать. Давид, да Саул, его дедушка, кидал в тебя копье, он жизнь твою отравил, ты жизни не имел, сколько ты настрадался, семью твою разрушал. Вот, он будет есть у меня за столом. Так поступал Иосиф. Ищу братьев моих, ищу братьев, и нашел братьев. И плакал, и больше плакал, обнимал, братьев нашел. Ему так было приятно, что он нашел. Он их содержал, те, которые столько ему горя причинили. Я буду питать вас и детей ваших. Друзья, это ценные люди, и о них Священное Писание нам говорит. 1 Иоанна, 1 глава, 1 стих, Иоанн пишет, «Дети, которых я люблю поистине». Друзья, будем любить детей в церкви, будем детей любить ближнего. И любить так, чтобы эта любовь была заметна. И они это заметят, и они потянутся в церковь, там им уделяется внимание, там о них заботятся. Сын Геннадия Константиновича Крючкова с тревогой, с печалью, с огорчением в сердце одному из братьев-служителей высказывал и говорит: нашего папы не было, он стал на жертвенник вот, за дело Божие, за служение. А мы как дети, нас в школе там специально обученные друзья увлекали в мир, учили грешить. И в церкви мы вели себя плохо. И кто-то подойдет, за ухо потянет или под затыльник: ты знаешь, чей ты сын, как ты себя ведешь? И говорит: так вот нас в церкви выпроводили. Говорит: разве я не хочу быть христианином? А потом он оказался в одном из братских домов в возрасте 60 лет, в братском доме, вот, сын Геннадия Константиновича. И так больно, братья и сестры, что не нашлось человека. Не нашлось. Геннадий Константинович никогда никого за это не винил. Но как плохо, не нашлось человека. А кто-то говорит: надо же, а где его дети? А потому что не нашлось того, кто позаботится о детях ближнего. Кто будет плакать, кто будет переживать. Отец стал за дело Божие, он стал в проломе, он многое сделал. Бог этим мужем пользовался. Вот, у него есть свои потери, свои переживания, свои слезы, свою скорбь, которую он унес в могилу, о детях своих. Поэтому, друзья, очень важно нам быть людьми, которые не пройдут мимо, которые пригласят к себе, которые побудут в посте и в молитве, и тогда будут благословения. У нас в братстве более 54 тысяч детей. И если мы всех сохраним, вот, это какое благословение, сколько радости, сколько благодати будет в церквах наших. Вот, если мы всех сохраним, никого не потеряем. Это такая радость будет, такое торжество. Ангелы на небесах сколько раз будут радоваться о кающихся детях наших. Поэтому об этой нужде мы помолимся Богу, чтобы нам правильно относиться к детям ближнего. И помнить то, что здесь сказано: нельзя тебе уклоняться от всего. Помолимся, кто желает. Аминь.